Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 47. Речь члена Государственной Думы Милюкова 1 ноября 1916 года. В составе Совета Министров было много способных и энергичных людей. В условиях нормальной государственной жизни каждый из них оставил бы крупный след. Но даже у наиболее уверенных в себе оптимистов опускались руки при встрече с теми злодеяниями, какие пускались в обращении Думою в ее неудержимом стремлении опрокинуть трон и свергнуть царя. С высоты думской кафедры раздавались все более возмутительные речи, отравлявшие своим ядом все большие круги и вносившие разложение в толщу народа и даже армию. Думали ли об этом думские ораторы, сходившие на кафедру с заготовленными речами? Полагаю, что если и думали, то не все, а только те, кто был игрушкой в руках интернационала и выполнял его задания. Все же прочие были только рабами толпы, глупыми и наивными людьми, смаковавшими то впечатление, за которым гнались с целью сорвать рукоплескание. Это погоня за дешевой славой, свойственная только ограниченным людям, и вдохновляла бездарных ораторов, подбиравших в своих речах наиболее хлесткие словечки и выражения, рассчитанные на впечатление, какое даст в итоге несколько лишних аплодисментов. О России же в те моменты никто из них не думал. Наиболее типичную фигуру среди этих самовлюбленных в себя тупых людей был прославленный, известно кем, профессор в кавычках Милюков. Его речи были наиболее развязны и свидетельствовали не только о его личной ненависти к их величествам, но и о том, что он был одним из тех, кто по идейным или неидейным мотивам выполнял определенные задания интернационала и шел открыто к неспровержению царского трона. 1 ноября этот господин произнес свою проклятую Богом и всеми честными людьми речь. Что это была за речь? Полная гадких выпадов против ее величества. Эта речь была до того гнусна, так пошла, до того цинично и преступно, что я до сего дня недоумеваю, каким образом могло случиться, что этот Милюков получил в награду за нее гром рукоплесканий, а не виселицу, и продолжает даже до сих пор делать свое преступное дело. Это была не речь, а призыв к открытому восстанию, и совершенно логичными явились вопли истеричного Керенского. Когда же, когда, наконец? Раздавшиеся в думском зале вслед за речью Милюкова и призывавшие к открытым революционным действиям. Какое впечатление произвела речь Милюкова на армию, говорить не нужно, однако я не могу воздержаться, чтобы не привести отрывка из воспоминаний одного из тех генералов, кто грудью своей отстаивал честь и достоинство России и, ведя борьбу на фронте, отбивался одновременно от тех преступников, кто в тиши своего кабинета разлагал армию и мешал его честной, полной самоотвержения и героизма работе. Вот что пишет генерал Краснов в своих воспоминаниях памяти императорской русской армии, напечатанных в русской летописи, книга 5, страница 56, цитата. В начале декабря 1916 года, когда вся армия замерла на оборонительной позиции, старший адъютант штаба, вверенный мне дивизии, принес кипу листов газетного формата. На них в нескольких столбцах была напечатана речь Милюкова, произнесенная 1 ноября. Эта речь была полна злобных клеветнических выпадов против государыни, и опровергнуть ее было легко. Я приказал листки эти уничтожить, а сам объехал полки и всюду имел двухчасовую беседу с офицерами. Речь Милюкова проникла в полки. О ней говорили в летучке союза городов, о ней говорили в полках. Приходилось брать быка за рога, прочитать эту речь перед офицерами и по пунктам опровергать ее. Наблюдая за офицерами во время беседы, разговаривая с ними после нее, легко было подметить разницу между офицерами старого воспитания и новыми. Старые были враждебно настроены против Милюкова. «Эта речь сама по себе измена», — говорили они. «Мы тут на позиции жертвуем собою, а они там разговаривают». Конечно, эта речь станет известна немцам, и как их обрадует. Не Мясоедов и не Штюрмер изменники, а изменник Милюков. Как он смел так говорить про императрицу? Что же представляет собой сама Дума, если в ней могут быть произносимы такие речи? Но были и другие толки. «Господа», — говорила молодежь, — «это не измена, это мужество». Говоря так, Милюков головой рисковал и добивался правды. И мы должны быть ему благодарны. Он не изменник, а патриот. Начальник дивизии говорит, что это клевета, но он говорит неправду. Он так говорит, потому что он начальник и генерал. Он сам воспит в беспредельной преданности государю, а между тем преданность должна быть разумная. Беседуя на эту тему со своими соседями по фронту, начальниками пехотных дивизий, я убедился, что там речь Милюкова была сочтена за великое откровение, за программу. И те немногие офицеры, которые протестовали против нее, должны были замолчать. Там молчали даже старшие начальники, подавленные мнением большинства. В некоторых полках эту речь читали и солдаты. Но особенно широко распространялась она по тылам, по командам ополчения, маршевым ротам и по госпиталям. «Зараза шла в армию». Конец цитаты. Предположить, что Милюков не учитывал впечатления от своих речей на массы, конечно, нельзя. Значит, он действовал умышленно. Значит, был изменником и предателем сознательным. Претит нравственному чувству всякое преступление, в чем бы оно ни выражалось. Однако, упоминая на страницах своих воспоминаний преступное имя Милюкова, я не могу не противопоставить этому имени светлые имена Табарицкого, Шабельского, Борг, тех пламенных патриотов и горячих верных сынов России, какие и поднесь томятся в тюрьме, и попали туда только потому, что трехмиллионная русская эмиграция вовремя не заступилась за них, не закричала громко о том, о чем думают все русские честные люди, о том, что как бы велико ни было преступление этих юношей, выразившееся в покушении на убийство Милюкова, но преступления этого последнего, убившего всю Россию, были еще больше. С точки зрения Уголовного кодекса, в их деянии был состав преступления, но с точки зрения тех высших душевных движений, какие стоят над этим кодексом, было не преступление, а пламенное, не знающая пределов любовь к России, загубленной Милюковым. Любовь, нашедшая, к сожалению, неудачное выражение. И пора, давно пора объединиться русской эмиграции в общем голосе за правду, за облегчение участи страдальцев и сказать Германии, за что же она, так бережно охраняющая святые начала патриотизма, столь равнодушно отнеслась к высоким душевным движениям подсудимых, за что наказала своих же друзей и в угоду общественному мнению и натиску жидов заступилась за Милюкова, своего злейшего врага. Глава 48. Член Государственной Думы Шейн. Записка, составленная товарищем прокурора Екатеринославского окружного суда Рудневым на основании данных, полученных им во время командирования его в 1917 году по распоряжению Керенского в чрезвычайную следственную комиссию по рассмотрению злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и других должностных лиц, в достаточной мере осветила истинную природу тех фактов, которыми преступники пользовались для низвержения императорского трона и династии. О том, что все эти факты были вымышлены и создавались с определенной злостной целью использовать темноту и легковерие невежественной, загипнотизированной толпы и планомерную клеветою дискредитировать священные имена царя и царской семьи, об этом знали не только сами клеветники, не только окружавшие государя близкие ко двору лица, но знали и все маломальски отдававшие себе отчет в революционном настроении Думы и худшей части общества. Все они прекрасно учитывали и истинное значение Распутина. Однако гипноз был так велик, революционные вожделения так сильны, что только очень немногие удерживались на позиции объективной оценки фактов и рассматривали их сквозь призму долга к государю и России. Государственная Дума создавала и регулировала общественные настроения, отравляя ядом клеветы всю Россию. Оттуда шли нити заговора против царя и династии. Там было средоточие всех революционных замыслов. На нее оглядывались, с нею считались, и даже правительство в лице Совета министров искало путей к соглашательству с Думою, вместо того, чтобы одним ударом уничтожить ее. Как я не чуждался Думы, как не уклонялся от какого бы то ни было соприкосновения с партиями, все же в глазах общества я имел определенную репутацию монархиста, дававшую жидовской прессе повод называть меня известным реакционером. Этого одного факта было, конечно, достаточно для того, чтобы я оказался неугодным Думе. Вот почему, когда печать впервые назвала мое имя в числе кандидатов на пост оберпрокурора Святейшего Синода или товарища его, то поднялась та обычная и никого уже более не удивлявшая травля, какая сопровождала каждого, входившего в состав правительства. Совершенно ясно, что не в интересах революционной Думы было закреплять позицию монарха и усиливать правительство монархическими элементами, давая своим врагам оружие в руки. Но это было в интересах каждого верного подданного, каждого честного и маломальски разумного человека. До Распутина борьба с этими элементами была трудную и длительную. Требовалось много данных, чтобы опорочить их, требовались доказательства. С появлением Распутина ничего этого не нужно было. Достаточно было сказать, что такой-то видел Распутина, чтобы бросить на него тень подозрения в нравственной нечистоте, что он разговаривал с ним, чтобы превратить эти подозрения в непреложный факт. С точки зрения тонко задуманных и гениально проводимых революционных программ, такая система действий была совершенно понятна. Но навсегда останется непростительным тот факт, что проведению в жизнь этих преступных программ содействовали и те люди, которые это делали только по своей глупости, не ведая того, что творили. Общий голос утверждал, что в устах Волжина Распутин был только ширмой, коей он пользовался столько же для того, чтобы закрепить свое положение в Думе, сколько и потому, что опасался приглашать в свои ближайшие сотрудники товарища, имевшего шансы сделаться его заместителем и более его сведущего. Однако я лично держался другого мнения и этих мыслей не приписывал Волжину. Напротив, я был убежден, что Волжин заблуждается добросовестно и, как выражался Распутин, находится во лжи, искренне считая меня распутинцем. Да и как можно было не считать меня распутинцем, когда я сам подавал повод для этого? Нужно было быть гораздо более глубоким человеком, чем был Волжин, чтобы не соблазняться во мне. В то время как на имени Распутина отыгрывались малодушные люди, когда отношение к этому имени сделалось критерием нравственной ценности людей, когда неумные люди тем громче кричали о Распутине, чем громче желали засвидетельствовать свои верноподданнические чувства к государю, в то время, когда малейшее противодействие этим крикам вызывало гонение против смельчаков, которых клеймили прозвищем «распутинец», что являлось смертным приговором в глазах общественного мнения, в это время я был в числе тех немногих, которые смело и безбоязненно проповедовали обратное, доказывая, что крики о Распутине опаснее самого Распутина, и что никто не смеет посягать на волю помазанника Божьего. «Смотрите, слепые вы люди! Откуда идут крики о Распутине?» — кричал я везде, где только мог. «Разве вы не видите, что ваши голоса сливаются с голосами, идущими из Государственной Думы, из еврейской печати, с голосами тех, которым важен не Распутин, а царь и династия? Кто кричит о Распутине не для того, чтобы удалить его от царя, а наоборот, для того, чтобы еще более прикрепить к царю? Ради этого-то и сочиняются все ужасы о поведении Распутина, чтобы дискредитировать дружбу царя с развратником, священное имя монарха. Зачем же вы идете вместе с ними и своими криками увеличиваете число царских врагов? Потому что, замалчивая имя Распутина, боитесь сами прослыть распутинцами. Да кому вы нужны? И не все ли равно России, чем вас будут считать? Где же ваши присяги и обеты жизнь свою положить за царя, если опасение сделаться в глазах жидовской прессы распутинцами до того велико, что вы гораздо больше заботитесь о собственном престиже, чем о престиже царя? Думайте о царе и России, а не о том, чем вас будут считать общество и пресса. Не прикасайтесь к тому, кого сам Господь Бог назвал помазанником своим. Не смейте вторгаться в личную жизнь царя, через которого Господь творит свою волю, ибо Бог поругаем не бывает. И тот, кто сказал мне отмщение, аз воздам, настигнет вас. Теперь вы ходите с гордо поднятой головой, но придет час, когда вы покраснеете от стыда при одной мысли о том, какими глупыми способами защищали престол и династию, являясь бессознательным орудием в руках тех, кто разрушал их. «Распутинец!» — раздавалось из толпы. И Волжин этому поверил, не потрудившись даже оглянуться в сторону, чтобы увидеть, кто вместе с ним разделял такую веру. Там были или очень глупые, или очень дурные люди, а на другой стороне стояли царь с царицею и те люди, которым психология моего отношения к Распутину была понятна и которые осуждали Волжина. Ошибке, в кавычках, Волжина суждено было не ограничиться только тем, что она закрепила в моем сознании ходячее мнение о Волжине как неглубоком человеке, но и вызвать гораздо более печальные последствия. Мой бывший сослуживец по государственной канцелярии, член Государственной Думы Василий Павлович Шейн, с коим меня связывала теснейшая дружба, стал все чаще и чаще навещать меня и предупреждать об ударах, которые не сегодня-завтра разразятся над моей головой. Я был совершенно озадачен и ничего не понимал. Пришел ко мне однажды Василий Павлович поздно вечером и чуть ли не шепотом просил меня выйти куда-нибудь из дома, где и стены имеют уши, чтобы сделать мне важные сообщения. Он был до того встревожен, что его беспокойство заразило и меня. Когда мы зашли в отдельный кабинет какого-то ресторана, то Василий Павлович умоляющим тоном сказал мне: «Я знаю, что вы меня любите, поэтому прошу вас, сделайте ради меня. Поезжайте завтра же к члену Думы Львову с визитом на квартиру». «Зачем?» – удивился я. «Ведь я только один раз встретился с ним у вас в прошлом году, и его почти не знаю. Он только удивился бы моему визиту». «Нет-нет», – горячо перебил меня Шейн, – «это нужно для вас же. Он готовит ужасную речь против вас и забросает вас грязью. Эту речь нельзя допустить. Нужно предотвратить скандал». Но в чем же он может обвинить меня? Я не знаю за собой никаких преступлений и не боюсь никаких разоблачений. Но если он действительно собирается забросать меня грязью, тогда тем более я не могу ехать к нему и выпрашивать его милость. Не нахожу возможным визит к нему и по принципиальным соображениям. Члены Думы занимают в отношении правительства такую недопустимо наглую позицию, что я не считаю возможным никому из них делать визитов. Они могут ругать в Думе как им угодно, но добиться того, чтобы члены правительства признавали за ними право это делать, они не смогут. Мой визит только закрепил бы позицию Львова, и я категорически отклоняю самую возможность такого визита. Князь, смотрите, чтобы не было хуже. Я вовремя предупредил вас. Еще есть время, — сказал взволнованный Шейн, болевший обо мне и желавший избавить меня от грядущей беды. Василий Павлович, — обратился я к нему, — скажите, что же может сказать Львов? Ведь он совершенно меня не знает, а за 2,5 месяца службы в ведомстве я и при желании не мог бы совершить никаких преступлений. Напротив, ваше же думское духовенство, говорят, превозносит меня за проведенный устав о пенсиях. Разве он имеет в виду вашу личность? Вы член правительства, а он член оппозиции правительства. Вот и все мотивы его речи. А человек он шалый. О чем он собирается говорить, я не знаю. Свою речь он тщательно скрывает, но говорит, что материал для нее получил от Волжина. Хорошо, Василий Павлович. Я готов встретиться с Львовым, чтобы опровергнуть полученный им материал, но только при одном условии, если эта встреча будет случайной и произойдет у вас на квартире, — сказал я. «Ничего не выйдет», — ответил Шейн. «Вся сила в вашем личном визите. Это польстит его самолюбию. Ведь члены Думы, хотя и бронят правительство, но больше по зависти, ибо сами хотят быть министрами». «Это я давно знаю, но именно поэтому и не могу унижаться перед Львовым», — ответил я. Так наша беседа, затянувшаяся далеко за полночь, ничем и не кончилась, и я расстался со своим верным другом, незабвенным Василием Павловичем, огорчив его своим отказом исполнить его просьбу. Тем не менее, я несколько раз ездил после этого в Думу с намерением встретиться с Львовым, но видел его только на заседаниях в Думском зале. Во время же перерывов он куда-то исчезал, умышленно прячась от меня, и усилия Шейна найти его не приводили к цели. Настал, наконец, день 29 ноября, и Львов разразился своей речью. Ужасного в ней ничего не было. Сказать ее мог только тот, кто уже 2 раза сидел в больнице для душевнобольных и собирался сесть туда и в 3-й раз. Это была речь дегенерата, сумасшедшего, речь шулера, передергивавшего карты. Глава 49. Речь члена Государственной Думы Львова 29 ноября 1916 года. Свидание с Волжиным. При всей своей впечатлительности, заставлявшей меня болезненно реагировать на то, мимо чего проходили с полным равнодушием другие, менее истерзанные нервно люди, предостережения Шейна не произвели на меня никакого впечатления. Относясь к своим служебным обязанностям как к долгу пред Богом, просиживая ночи за письменным столом, не имея личной жизни и отдаваясь безраздельно службе, я был уверен, что самые строгие судьи не нашли бы поводов для каких-либо упреков, тем менее обвинений. И потому не только не интересовался речью Львова, но и тем, когда он намерен ее произнести. Я узнал о ней несколько дней спустя, когда Шейн принес мне стенографический отчет этой речи. В речи, какую мог произнести только одержимый, значилось, что темные силы проникли уже за церковную ограду и свили себе гнездо в самом синоде. И что дальше уже терпеть нельзя, ибо в опасности находится самое дорогое достояние русского народа – православная церковь. Как на иллюстрацию такого угрожающего положения указывалась история создания должности 2-го товарища оберпрокурора и моего назначения на эту должность. Причем эта история излагалась так. Явился к обер-прокурору Волжину некий князь Живахов, потребовал от него список должностных лиц и заявил, что желает получить место в ведомстве с окладом не ниже 10 тысяч рублей в год. Когда Волжин заявил, что таким жалованием оплачивается только должность товарища обер-прокурора, какая занята, то князь Живахов, нисколько не смущаясь, ответил Волжину: «Что ж такое, что занята? Создайте другую». И Волжин, зная, кто стоит за спиной у князя и на какие темные силы последний опирается, стал всячески изворачиваться, однако ничего не мог сделать и, в конце концов, был вынужден создать новую должность второго товарища обер-прокурора специально для князя Живахова. Конечно, он не решился войти в Государственную Думу с таким ходатайством, ибо знал, что Дума откажет ему в кредитах. Но он обошел закон с другого конца, в результате чего содержание по новой должности отнесено на счет свечных сумм и остатков от кредитов, идущих на церковные школы. «Знайте же, господа», — патетически закончил Львов свою речь, «что каждая копейка, какую вы жертвуете на свечку, ставя ее в храме Божием пред иконою, идет теперь в карман князя Живахова». Оглушительные рукоплескания были наградой дегенерату. Я же черпал источник величайшего удовлетворения в тех криках, какие сопровождали каждое слово этой речи и сводились к вопросам: кто такой Живахов, откуда он взялся? Эти вопросы служили лучшей оценкой речи Львова и лучшим моим оправданием, ибо оставаться совершенно неизвестным Думе, оперировавшей даже подпольным материалом и пресыщенной агентурными сведениями, мог только тот, кто действительно не думал о своей карьере и менее всего был способен на те действия, какие ему приписывались. Тем не менее, получив стенограмму речи, я немедленно отправился к Волжину. Он, конечно, не мог меня ожидать, и мое появление в его кабинете озадачило его. Принужденно улыбаясь, Волжин засыпал меня вопросами о том, что делается в Синоде, как идут дела, повесили ли его портреты, в каком месте и прочее. «Вы читали речь Львова?» — обратился я к Волжину с вопросом. «Да, ничего значительного», — как-то нехотя и небрежно ответил он. «Наоборот, она весьма значительна», — возразил я. «В ней сделана ссылка на вашу беседу со мною, когда вы предъявили мне список чинов синодального ведомства. И я, не рассматривая этого списка, вернул вам его обратно, помните? Вы, верно, не забыли еще, что пределом моих желаний, высказанных вам по вашему принуждению, была должность сверхштатного члена училищного совета при Святейшем Синоде, что о жаловании не было и не могло быть даже речи, и что если бы вы даже предложили его мне, то я бы должен был отказаться от него, как отказался и от десятитысячного оклада, предложенного мне по должности члена Главного управления по делам печати, ибо не желал расставаться с государственной канцелярией, а занимать две штатные должности в двух разных ведомствах невозможно, что я никогда не выставлял своей кандидатуры на должность товарища обер-прокурора и ни с какими требованиями к вам не обращался. Если, несмотря на это, Львов ссылается в своей речи на вашу беседу со мною и говорит, что получил материал для этой речи от вас, то важно установить, в каком виде он получил этот материал от вас. Вы ли снабдили его неверными сведениями, или он сам исказил их? За ответом на этот вопрос я и приехал к вам. Ввиду ссылок Львова на вас, а также ввиду того, что в материалах, полученных от вас, содержится прежде всего клевета на государя, ибо не Распутин, а государь повелел вам представить меня к назначению, я требую, чтобы клевета была опровергнута лично вами. Если вы этого не сделаете, тогда, оставаясь в убеждении, что Львов использовал только готовый материал от вас полученный, я лично оглашу в печати содержание наших бесед, расскажу о том, чем эти беседы вызывались и под каким углом зрения велись вами. Я не виноват, что вы совершенно меня не постигали и не понимали. От этого мне не легче. Клевету я должен сбросить». Волжин был очень смущен, однако же определенно ответил мне: «Львов такая сволочь, что я не только не принимаю его у себя, но и руки ему не протягиваю. И стоит ли вам обращать внимание на то, что говорит Львов? Вспомните, как меня травили и какую грязью забрасывали. А разве я обращал на это внимание? Советую и вам поступить так же. все равно теперь никто никаким опровержением не поверит. В этих словах не заключалось, однако, ответа на предложенный мною вопрос, и потому я повторил его. Я желал бы, однако, знать, откуда Львов получил материал для своей речи, и намерены ли вы восстановить наши беседы в их подлинном виде и тем опровергнуть клевету? «Может быть, я и делился с кем-либо своими впечатлениями», — ответил Волжин, — «но того, что значится в речи Львова, я не говорил. А что касается опровержений, то я не только не могу этого сделать, но и вас прошу воздержаться от них. Стоит ли начинать опять все сначала? В таком случае я сам это сделаю, и сделаю это так, чтобы навсегда рассеять сомнения в том, что государь-император и Распутин не одно и то же, и что, получив личное повеление Его Величества о моем назначении, вы не имели ни права, ни оснований распускать слухи об участии Распутина в моем назначении, чего вы ни в каком случае не могли бы доказать. Сказав это, я откланялся. С отменной любезностью и законченными движениями гофмейстера проводил меня Волжин в переднюю, продолжая настаивать на бесполезности каких-либо опровержений и достигая этим как раз обратных целей. Я допускал, что Львов мог исказить полученный им материал, но сомнений в том, что этот материал был передан ему Волжиным, у меня не было. На другой день я передал содержание своей вчерашней беседы с Волжиным директору канцелярии обер-прокурора Яцкевичу, и последний рассказал мне историю посылки в ставку всеподданнейшего доклада с ходатайством о назначении Заянчковского и учреждении должности второго товарища обер-прокурора, о чем уже было рассказано мною выше. Я не сливался с окружавшей меня средою и часто был той костью, какую давились другие, особенно в пору столь требовательной, не терпящей никаких компромиссов юности. Клевета не составляла для меня нового явления, она причиняла мне много страданий, но не выбивала меня из колеи, не меняла моих позиций, не переставляла точек зрения, не научила приспосабливаться, тем более изменять принципам. Но речь Львова явилась для меня жестоким и незаслуженным ударом, от которого я даже до сих пор не оправился, и который болезненно переживаю и в настоящее даже время. И это потому, что эта речь зафиксировала то непостижимое недомыслие даже лучших людей, к числу которых я относил и Волжина, которое в своем последовательном развитии привело и не могло не привести к революции, даже безотносительно к работе специальных агентов ее. Не мог ведь Волжин не сознавать того, что, делясь с членами Думы своими сомнениями и подозрениями относительно меня, считая меня распутинцем, то есть, по меньшей мере, нравственно нечистоплотным человеком, и одновременно ссылаясь на настояние государя-императора представить меня к назначению на высокий пост товарища министра, он прежде всего дискредитировал в глазах Думы, а следовательно и всей России, государя-императора. Или он этого не сознавал? Потому ли, что он действительно опасался моей конкуренции и, следовательно, отказывал мне в простой порядочности? Потому ли, что желал заручиться расположением Думы, где его положение было невыносимым? Потому ли, что действительно искренне сомневался в моей нравственной чистоплотности? Но только он не нашел ничего умнее, как пожаловаться на царя, члену Думы Львову. А поступить он должен был не так. Пред ним было два выхода на выбор. Первое. Если у него существовали какие-либо сомнения относительно меня, то он должен был бы откровенно высказать их мне. Если у него были факты, порочившие мое имя, то вместо вкрадчивой любезности, вводившей меня в заблуждение, вместо того, чтобы сотни раз приглашать меня к себе и вести бессмысленные переговоры, он не должен был бы вовсе принимать меня и объяснить мне причины, почему это делает. Второе. Если бы эти причины не были приняты во внимание государем-императором, то он должен был бы молча выйти в отставку. В путях охраны престижа монарха и России других выходов не было. Однако Волжин использовал тот, какой в последнее время стал обычным, и каким пользовались все те, кто дерзал приносить в жертву личные популярности, священное имя монарха, путь апелляции к общественному мнению, средоточением которого была революционная и враждебно настроенная государю Дума. Отставка наиболее популярных в Думе Самарина и графа Игнатьева, перевод из Петербурга в Киев, приобретшего неожиданную популярность в той же Думе митрополита Владимира, рассматривались под тем углом зрения, какой исключал даже мысль о верности и преданности царю. Разве эти акты высочайшей воли рассматривались как свободные волеизъявления самодержца и помазанника Божия? Нет, их рассматривали как народные бедствия. За овациями, покидавшим свой пост, скрывалась самая откровенная, враждебная демонстрация против царя, за которым не признавалось право ни на какое самостоятельное проявление личной воли, который должен был поступать только так, как того требовала прогрессивная общественность с ее штабом, Думою, бывшей на поводу у еврейской печати. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Беседа перед Великим постом. В эфире радио «Радонеж», запись беседы на приходе Высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония, записанная 16 февраля 1991 года. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского Еленой Юрьевной Садовниковой.
Дальше идет рассказ о мытарей фарисеи. Кто из нас может посметь сказать, что он не фарисей? Кто из нас не ведет себя внешне так, чтобы заслужить человеческое внимание и уважение, и не чувствовать при этом, что он их достоин? Кто из нас, как мытарь, доходя до двери церкви и сознавая, что это Божий удел, что это место освященное, что это дом Божий, что Господь и Бог наш, хозяин этого дома, и что ничего в этом доме не может происходить, что чуждо или отвратно ему, кто из нас остановится в дверях и подумает: я не имею никакого права вступить в этот священный предел? Как легко мы входим в церковь. Быстро перекрестившись, я обращаю внимание не на Бога, а на разные мелочи. Покупаем свечи, кланяемся знакомым. Разве нас охватывает трепет, ужас, который должен был бы нас бросить на колени и сказать: «Господи, я не имею права стоять перед Твоим лицом». Да, мы дети Божии. Да, Он нас принимает. Но то, как мы приняты любовью, настолько обязывает к большему, а не освобождает от должного. Поэтому задумайся над этим. И когда я говорю о Доме Божьем, о храме, может быть, надо было бы сказать тоже о наших встречах с людьми. Каждый человек является иконой, образом Божьим. Но каждый из нас является также обиталищем Святого Духа, как бы храмом Святого Духа. Как мы друг к другу относимся? И физически, и в мыслях, и в чувствах, и в общем нашем поведении, и как бы в основном нашем отношении друг к другу. Видим мы друг во друга святыню? Нет, конечно, нет, не видим. Но это показывает меру нашей слепоты, это показывает, как мы далеки от того, чтобы обладать тем, что апостол Павел называет ум Христов, умом Христовым. Мыслить, как Христос, чувствовать, как Христос, видеть так, как Он видит, Его глазами, оценивать все Его меркой. Каждый человек является храмом Святого Духа. Каждый человек является иконой самого Христа, Бога живого. И каждый человек, христианин, крещенный, причащающийся святых тайн, является как бы воплощенным присутствием на земле, в истории, в этот наш день самого Христа. Потому что при причащении святых тайн мы приобщаемся к освященному человечеству Христа и к Его Божеству. Зачаточно, постепенно, то больше, то меньше, в зависимости от нашей греховности, мы делаемся причастниками божественной природы. Видя человека, мы в каком-то отношении можем сказать, что мы видели Христа Спасителя самого. Как трепетно должны были бы мы относиться к каждому отдельному человеку. Если этот человек является изуродованной иконой, оскверненной святыней, опустошенным храмом, с каким ужасом, да трепетным ужасом, не отвращением, а именно трепетом должны были бы мы к нему относиться. Вот о чем нам говорит, между прочим, конечно, притча о мытаре и фарисее. А дальше богатейшая притча о блудном сыне. Блудный сын нам говорит о каждом из нас. Но в контексте падения человека, отпадения его от Бога, потери Бога. Мы, каждый из нас, призваны быть в отчим доме, быть в таком общении с Богом, как дети бывают с любящим, мудрым отцом, который всю жизнь отдал на то, чтобы о них заботиться. И кто из нас мог бы сказать, что он все дары, которые ему дал Господь, и ума, и сердца, и воли. И все приобретенные дары, которые этими дарами обуславливаются, посвящая к тому, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, стать в полном смысле Его образом на земле. Каждый из нас эти дары берет и говорит Богу спасибо, а порой и этого не скажет, что ты мне все это дал, а теперь я этим воспользуюсь для себя самого. Ты мне дал божественную силу, я ее употреблю на свою пользу. Уйду, куда глаза глядят. Буду наслаждаться всем тем, чем только могу насладиться. И ради этого истрачу, расточу все эти дары. Каждый из нас в каком-то смысле не словами, а поступками, настроенностью своей, говорит Богу, у меня вся жизнь впереди. С тобой успею еще побыть. А дай мне насладиться землей. Я купил участок земли. Она моя. Я из нее сотворен, и теперь я ее обладаю. Я над ней имею власть. Я ее буду отделывать. Заставлю ее принести плоды, которыми я воспользуюсь. Я купил 5 пар валов. У меня дело на земле. Мне некогда на небо смотреть. Когда настанет старость, когда уйдут все силы, тогда я успею. А сейчас дело не терпит. Подожди. Ты вечен. Жди, чтобы мое время пришло. Я женился. Мое сердце полно моей радостью. Некогда мне заниматься твоей. Мы так грубо не говорим, но мы так бессовестно живем. В рассказе о блудном сыне замечательные сопоставления. Так, как он поступил с отцом, так с ним поступают его друзья, знакомые. Он отвернулся от отца. Мне некогда ждать, чтоб ты умер. К тому времени молодость моя пройдет. Сговоримся. Умри, как бы для меня. Дай мне то, что мне досталось бы после твоей смерти, и забудем друг о друге. А в стране далекой, в стране чужой, вокруг него роились люди, пока у него было богатство, украденное, как бы вырванное из жизни отца. Но когда этого богатства не стало, отцовского богатства, не его, потому что он сам был совершенно беден, наг, пуст, все от него отвернулись, так же, как он отвернулся от отца. Разве это не бывает с нами, когда мы не в Бога богатеем, и настал для него голод, физический голод и другой голод, одиночество, оставленности, отверженности. И тогда он вспомнил, что есть одно место, где он не отвержен, одно место, которое было домом для него, родным домом, и что есть где-то отец. Он стал недостойным сыном, но отец был до конца достойным отцом. И физический голод, и нужда, и одиночество его заставляют прийти в себя, вспомнить об отчем доме. И он отправляется в путь. И в путь отправляется он с покаянием. Прости. Я недостоин быть твоим сыном. Я согрешил и перед небом, и перед землей. Прими меня как одного из твоих наемников. И это он повторяет весь путь. Но в течение всего этого пути он обращает эти слова не какому-то чужому работодателю, а к тому, кого он все-таки продолжает называть отцом. Тот, кто поступил с ним, действительно по-отечески. Кто его не только родил в жизнь любовью, но тот, который всю жизнь отдав для него, согласился как бы и умереть ради него, перестать существовать для него, только бы ему было хорошо. Разве это не наш путь? Кто из нас может сказать, что это не похоже на него? И отец все эти годы его ждал, потому что он остался ему отцом, хотя сын перестал быть ему сыном в полном, настоящем смысле слова, в том смысле, в котором Сын Божий остается сыном отца своего и в стране далече, потому что в нашу страну, нашу долю плачевную, он пришел умирать за нас, жизнь свою дать за нас. И когда он обращается к отцу с просьбой, вернее, с покаянием, отец ему не дает даже сказать: «Прими меня как наемника», потому что сделок с Богом не бывает. Мы не можем перестать быть сыновьями и дочерьми Божьими и стать для него рабами или наемниками. Рабами, которые работают за страх, или наемниками, которые работают только за плату. Мы не можем перестать быть тем, чем мы являемся для него, его детьми. И только покаянием, только возвращением к нему, но опять-таки творческим покаянием, не плачем на земле далече, а возвращением к нему мы можем быть им приняты. И Бог не мирится с нашим падением. Бог не принимает нас на новых как бы началах. Ты был мне сыном, теперь стань мне работником. Он требует от нас того, что мы были сыновьями и дочерьми его. Он останавливает своего сына перед тем, как он попросил о том, чтобы стать наемником. И он зовет своих слуг, призывая их принести первую одежду, вернуть ему старые достоинства и радуется его возвращению. Но мы часто думаем, что возвращение нам дается легко, что достаточно сказать: «Господи, прости» и вернуться. Неправда. Надо пережить голод, который нас делает чужими для этой чужой Богу земле. Не той земле, на которой мы живем, а землей греха, отчужденности, областью отчужденности от Бога. Только если оторваться, можем мы вернуться домой. Вот о чем еще нам говорит. О старшем сыне говорить нечего. Он говорит о том: «Я тебе был верен всю жизнь». Разве мы можем это сказать? Он, как фарисей, был верен, только он никогда сыном не был. В нем никогда не было любви к отцу. Он был действительно от рождения сыном, а по призванию рабом, работником. Как бы нам не стать такими благочестивыми, достойными и не детьми Божьими? Я говорил в прошлый раз также и о страшном суде. Суд этот такой страшен, если о нем подумаешь. Не из-за наказания, потому что когда человек наказан, он как бы чувствует, что он отплатил свое, что то зло, которое он совершил, теперь изглажено страданием, которое на него наложено. Страшен этот суд тем, что мы рано или поздно перед своей совестью или перед лицом Господним поймем, что все, чем мы жили, было пусто содержанием. Что это была мишура, что это была пена, но что реальности в этом не было. Что единственный смысл жизни было уподобление со Христом, приближением к Нему, служением, и что мы все это пропустили. Вот это первое мгновение, когда человек это обнаруживает, самое страшное мгновение. Теперь мы будем завтра утром читать рассказ, вернее, погружаться в мысль о плаче Адама. Так он заплакал горькими слезами. В момент, когда вдруг он стал чужим Богу. Бог чужим для него не стал. Бог остался ему отцом. Но он оказался в пустыне, там, где только воспоминания о рае. И чем ярче эти воспоминания, тем горче, тем острее страдания. Вот в это мгновение он понял, в это мгновение он уловил, что значит быть с Богом или быть без Бога. В жизни каждого из нас бывает такое мгновение. Бывает такое мгновение, когда вдруг мы чувствуем, что мы потеряли самую сущность жизни. Это бывает разно. Это бывает разный возраст. Мы это иногда даже не замечаем с такой яркостью, с которой описывается плач Адамов. Но каждый из нас в какой-то момент, если обернуться назад, может вспомнить о том, как потухла радость. Не детская радость, не наивная радость, а зрелая, глубокая радость, как она была потушена одним словом, одним действием, мгновение ока, словно мы ее убили выстрелом, кинжалом, вывели Бога из области нашей жизни. Над всем этим у нас несколько часов всего для того, чтобы задуматься. Потому что завтра нам будет дано в последний раз перед началом поста, который нас ведет к страстным дням, последний раз нам будет дано продумать это все и решить, какова будет моя жизнь. Буду ли я продолжать прозябать, ползти или с решимостью я оторвусь от того, что меня держит пленником, и что я буду искать свободы во Христе. Хомяков определяет свободу как состояние того, который стал сам собой, но не таким, каким мы друг друга знаем и себя знаю, подлинно, истинно самими собой, светящейся, очищенной иконой Христа, больше того, храмом Святого Духа, больше того, в каком-то смысле, воплощением через крещение и причащение, воплощением, присутствием Христа. Вот сейчас у нас будет 3/4 часа для того, чтобы во храме или здесь в полном молчании задуматься над самими собой.
Вы слушали передачу из цикла бесед Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма «Перед Великим постом».